конечно, вот музыкант и религиозное такое вот воспитание глубокое, и как бы вот определяет совершенно определенный строй чувств.
И иконы в его собрании, во-первых, редкие, а во-вторых, ну, то есть у нас и мощи хранятся.
А вы храните иконы, у вас музей?
Да.
Музей, да. То есть на особом
состоянии. Они как музейные экспонаты, но я думаю, что в такую силу вложено, что то есть вот все, кто приходили, по крайней мере, у нас просто проходят религиозные аспекты, и вот ведутся вот беседы с протеереями. Ну, в основном все близлежащие приходят к нам. И последняя у нас была лекция, посвященная иконам. Ну, по сути дела, рассказывали про то, как она расписывается. И, ну, на примере, конечно же,
это было... Замечательно, потому что вот у меня батюшка, он художник, на самом деле, да, и вот его это стыдя, я не знаю, я обязательно расскажу, да, потому что его это наверняка заинтересует, может быть, даже мне удастся его как-то привести, и, в общем, вот тем больше...
Да, показать, это просто... Как человек верующий, понимаю, что, конечно, это музейный экспонат, но вот мы когда общались тоже, он говорит, ну, вы же понимаете, это все равно другая атмосфера.
Ну, это музей-квартира, это совершенно другой статус.
Абсолютно,
Вот, это нужно прорабатывать чисто такой, вот, может быть, юридической какой-то, психологической точки зрения, да, и что музей-квартира всегда дает какую-то большую свободу, так сказать, да, вот тем экспонатам, которые вообще статус совершенно...
Ну да, у нас сейчас как раз будет в Казани форум, я надеюсь, что все-таки соберутся музеи-квартиры со всеми вопросами.
Да, это будет. Именно об этом хотелось поговорить сегодня. Вот музей-квартира, что это за форма такая, возможности этого.
Мы сразу же тут
Хорошо. Но в силу того, что квартира, музей-квартира, я начну с того, что мы бюджетное учреждение и являемся филиалом Музея музыкальной культуры имени Глинки.
То есть у вас как бы такой статус филиал?
Да, мы филиал. И я думаю, что, вернее, не думаю, а знаю, что большинство квартир музеев – это филиалы в Москве. Музей-квартира Мирхольда – это филиал Бахрушинского.
Музей-квартира Горького, кстати сказать, который…
Да-да-да.
Вот который… У вас, кстати, между прочим, вот у вас бесплатное посещение?
Нет.
Нет, да?
Платное, да.
Потому что музей-квартира Горького, но они, правда, литературный музей, и, в общем, при Институте мировой литературы они поддерживают вот эту вот бесплатность.
Вообще это очень полезно.
Да, знаете, это действительно очень полезно, но это потребует, на самом деле, каких-то дотаций из госбюджета. Это сложный вопрос, поскольку у ИМЛИ там, ну, там свои какие-то, так сказать, есть вот эти вот финансовые какие-то вот возможности, я так думаю, потому что их там Союз писателей, Союз писателей России там, и так далее. Но на самом деле, вот для вас это тоже, в общем, достаточно актуально, потому что наверняка есть какие-то музыкальные фонды, и здесь можно устраивать концерты, которые можно тут платно, скажем,
устраивать.
Ну,
это
так и происходит.
Все так и происходит. Но вход платный.
Да,
я так предполагаю, что те музеи, которые находятся на дотации у Департамента культуры города Москвы, у них немножечко все так полегче, то есть в плане финансов. Конечно же, на Москву дали сумму, они быстренько между собой распределили, все хорошо. А у нас Министерство культуры, и тут масштаб
совсем другой. И вам тогда тем более нужно со всей, так сказать, вот со всей России собирать действительно музей-квартиры. И как-то требовать, да, заявлять о себе.
Да,
потому что если вы о себе не заявите, и если, так сказать, не будет какой-то вот такой социальной такой вот программы, да, действия, в общем, такой вот реальный, да, то есть если вы не определите свое дело вот в сфере культуры, то тогда, конечно, они вас будут так и держать.
Ну да, да. Но с другой стороны, вот здесь наша старейшая Ольга Ивановна, 40 лет работав здесь в музее-квартире, смогла сохранить вообще квартиру, по сути дела. Потому что можно же было все что угодно сотворить здесь. Абсолютно избавиться от статуса мемориальности.
Да.
Хотя...
Нет, ни в коем случае. Мемориальность – это очень важный
статус.
Это очень серьезно, и это вообще тоже поддерживает. Потому что действительно памятное, да, и вот это вот...
Потом, когда у нас все знают, ну, большинство своем представляется, что Голованов – это дирижер, а это искусство, которое живое. То есть пока ты жив, оно живет с тобой.
Да,
а потом и все.
Да,
он еще и композитор был.
Ну вот видите.
И вот это вот тоже была такая волна хорошая.
Тут просто нужно обязательно этого как-то позиционировать, на самом деле, таким современным, если языком говорить. То есть это не требует там какого-то особенного пиара, потому что, в общем, среди музыкантов это знают. А вот как-то это позиционировать в сфере культуры, вот так более широко.
Даже не очень знают.
Даже не очень знают, да.
О том, что он композитор.
Да, среди, немногие знают, но вот я общалась с зарубежными коллегами, и они даже больше знают.
Они потому что интересуются. А у нас же, так сказать, статус, в общем, вот выходящий. Вот когда мы выходим за рамки своей профессиональной узкой, вот такой профессиональной деятельности, мы, по идее, должны быть, так сказать, мы обретаем там статус, да, интеллигенции, сразу же.
Да.
А это табуированное.
Абсолютно
табуированное, особенно. И тут, наоборот, нужно, так сказать, восстанавливать именно вот благодаря вот знакомству, да, восстанавливать статус. Причем восстанавливать ее вот с помощью, так сказать, тех как бы нравственных и социальных, даже не императивов, а вот возможностей и деяний. Возможностей с той точки зрения, что само общество должно предоставлять, оно должно благожелательно относиться к этому. А с другой стороны, конечно, вот тех деяний, которые делает сам человек, который, в общем, привлекает себя на эту стезю. То есть всеми своими, так сказать, дополнительными, помимо своего профессионального узкого обязательного круга, влияние.
Стараемся, благо у нас художественный руководитель Станислав Дмитриевич Дещенко, доцент Московской консерватории, он как и так нам периодически, точечно засылает аспирантов, которые начинают интересоваться композиторским направлением Николая Семеновича.
Замечательно. Так что Бог помощь.
Это да.
Бог помощь, если как-то
так.
Вы, наверное, встречаетесь с работниками других подобных музеев. И вот как они себя чувствуют, свое место, насколько они нужны?
В большинстве своем люди, работающие в музее, наверное, все-таки очень тяжело здесь работать, если ты вот как-то не привязан к этому месту. То есть это практически невозможно. Поэтому в большинстве своем, конечно же, они все вот рьяно горят тем, чтобы каждый свою фигуру показывает, рассказывает про нее.
А никаких как бы методической никакой помощи вот со стороны министерства, там, скажем, со стороны каких-то сообществ музейных, потому что все-таки мемориальные вот музей-квартиры, это все-таки, так сказать, большая специфика здесь есть. У вас нету, да, вот специально никто не занимается разработкой методических рекомендаций для, скажем, там, экскурсоводов или для составления вот каких-то, не обязательно экскурсий, да, но, так сказать, экспозиции там и так далее, выставок в конечном итоге. Да.
Я думаю, что это все из-за того, что филиалы, из-за того, что музеи-квартиры в большинстве своем филиалы. То есть поэтому
не обязательно.
С этим
это не обязательно. Это просто, я думаю, что это связано как раз с трудностью как бы самоопределения личности в социальном пространстве в связи, так сказать, с изменением, полным просто изменением отношения к культуре. Культура перестала, на каком-то этапе культура вдруг перестала быть живым началом социальной жизни, а превратился в некий, так сказать, такой вот абстрактный костяк, который, так сказать, доступен только избранным. Да? Вот это было, конечно, таким чудом. Потому что раньше как-то была все-таки, мы прекрасно понимаем, что там у крестьян была там своя культура, но она была живой.
Да,
понимаете?
Да,
она была живой. Ага. Она была, так сказать, со своими нормами, со своими правилами. И ее поддерживали. И антагонизмы, скажем, между городской культурой и крестьянской культурой, они были, понятно, что они были разные, но антагонизма не было.
Там все очень сложно.
Там сложно, конечно, но я не думаю, что был какой-то уж очень серьезный антагонизм. Такой во всяком случае, да. Если вспомнить Толстого, его Левиным, да. Так сказать, который, брал и, так сказать, начинал косить вместе со своими крестьянами. Это, конечно, это некий идеал такой.
Да, поэтому ничего такого
нет. То есть никто не пытается даже. А вот какое поле-то необозримое для деятельности?
Это да. Ну вот сейчас, если даст Бог, соберемся.
Ну да, вот если вы соберетесь, если вы соберетесь, но вам же нужно будет все равно как бы самостоятельно, вы не выживете.
Вам
нужно будет искать каких-то наверняка вот какой-то помощи, может быть, спонсорской, я не знаю, может быть.
И это сейчас вообще вопрос встал очень остро.
Я бы, правда, сказала, что это не спонсорское, а это такой акт милосердия, на самом деле, понимаете? То есть это, в общем, вот.
Благотворителем.
Да, скорее, это вот благотворители, это акт милосердия именно по отношению к личному началу культуры. Вот к личному началу культуры. Поэтому, конечно, я вот желаю вам просто вот больших успехов. То есть, ну, просто даже не, а вот продуманных таких вот шагов на этом пути, потому что, не дай бог, если это все, понимаете, это же огромное богатство.
Да,
это
да.
Же, так сказать, это здесь требуется очень большой, твердый характер для того, чтобы это все удержать, а глаза у всех, так сказать, ну, в общем, вы сами понимаете, понимаете? То есть это любая, здесь любые, так сказать, какие-то непродуманные шаги по части, так сказать, милосердия и благодарности, так сказать, за него, они чреваты. Это очень серьезно. Они чреваты, это нужно понимать. Поэтому здесь безопасность должна быть во главе угла, потому что это правда, это же, так сказать, это действительно так. Так что я вот искренне, так сказать, желаю вам сочетать безопасность и вот так далее. И выбирать, конечно, такие фонды, вот там, 10 раз, так сказать, 10, угу. Если не 110, так сказать, отмерять, прежде чем идти на какой-то реальный контакт и оговаривать это, и проговаривать. Здесь же очень большая просто юридическая, так сказать, база должна быть. Очень большая. И, может быть, даже с нее можно начинать. Или, по крайней мере, как-то параллельно, так сказать, с ней общаться, взаимодействовать, смотреть, как это сделано это на Западе, может быть.
Угу.
Потому что там-то есть, там берегут. Там масса, так сказать, всяких вот таких норм юридических, которые оберегают. Потому что там же сохранились. У нас-то ведь ничего не сохранилось. У нас усадьбы не сохранились. Он Набоков, так сказать, вечно оплакивает, так сказать, свое гнездо, да, которое погибло. И, так сказать, его пытаются восстановить, а ничего не получается. Там, ну, в общем, а на Западе это все-таки как-то по-другому. То есть там революция не была столь жестокой по отношению к материальному составу тех богатств, которые, так сказать, ну вот таких материальных именно, так сказать, богатств, которые были действительно вот собраны, сохранены. Потому что вот возьми любой музей, вот историю любого какого-то провинциального музея, как это все собиралось, как это было вообще, вот, насколько это все, так сказать, было хрупким, так сказать, да. Потому что откуда они брали? Они брали вот из, так сказать, из покинутых, так сказать, из покинутых усадеб, да. Хозяева, которые просто убежали от того, что, потому что они были, так сказать, ну, приговорены заранее, так сказать, к насилию, к смерти, к неизвестно. Они все бросали, естественно, они берегли свою жизнь и старались, так сказать, как-то. А все сокровища, так сказать, они просто подвергались разграблению, это ни для кого не секрет. Музеям доставалось уже, так сказать, да, уже остатки. Да, и это нужно всегда помнить, всегда иметь в виду. И прорабатывать именно вот факторы безопасности в данном случае. Это очень серьезный вопрос. И юридическую базу, конечно. Тут нужны энтузиасты, нужны как бы люди, которые будут на это работать, готовы. Это серьезно. Наверное, вам церковь может помочь.
С ними может, но с ними тоже надо быть осторожным,
да,
потому
тоже.
Что
ну, как-то
у них свой есть интерес,
да.
И их тоже можно понять, и я как-то, ну так, ну, в общем, этот вопрос все равно остро стоит,
это
потому что из Министерства культуры спускаются периодически бумаги о том, что и финансирование постоянно каждый год урезается, вот уже мы знаем, что в 2016 году еще на там 15% урежется финансирование. И ходят слухи о том, что вот что музеи должны перейти на самоокупаемость, чего, естественно, ну, этого невозможно.
Нет, это
просто
не
абсолютно. То есть это просто будут закрываться учреждения,
да,
и все.
В общем, вам нужно решать, конечно, этот вопрос очень серьезно. И, видимо, действительно начинать нужно с юридической базы.
Да, абсолютно.
Потому что нужно вот нужно тогда просто вот оговаривать, вообще говоря, условия. Это очень серьезная вещь. Вот я говорю, что тут мы совершенно, причем у нас нет опыта. Мы же, так сказать, все время все на государственном обеспечении, как бы все было.
Да, абсолютно.
И мы даже не задумывались никогда, что нам нужно оговаривать, нам нужно восстанавливать. Вот ту базу юридическую, которая, так сказать, была еще в дореволюции, в дореволюционных, так сказать, вот учреждениях, да, потому что там она была довольно мощной, и нужно ее смотреть, нужно просто вот, правильно, прям законы Российской империи, так сказать, иллюстрировать их. И вот, может быть, там можно будет найти какие-то нормы. Вот. Сейчас тем более очень много мемориальных всякой разных вот, ну, таких вот воспоминаний. Вот, и нужно подобрать, вот просто нужно вот четкую программу, так сказать, сделать такую вот последовательных шагов. Просто вот последовательности действий по шагам, по обеспечению вот этой вот восстановлению, даже по восстановлению юридической базы, которая позволит, так сказать, музеям, квартирам, мемориальным, да, чувствовать себя как бы более свободным в отношении вот складывающейся, в связи со складывающейся ситуацией, там, переходом, возможным переходом на самофинансирование и так далее. Что,
ну,
то
да.
Есть вот как-то так. То есть это нужно писать просто программу, я считаю. Программу действий. Если, а под лежачий камень вода не потечет, если вы этого не сделаете сейчас, то за вас это никто не сделает, это будет просто все разграблено. Просто. То есть это просто перейдет в какие-то частные руки и все. Это будет куплено, скуплено. А это нужно для сохранить. Обязательно это нужно сохранить, изменив статус. Да, вот сказать, да. Но вы должны как бы, так сказать, оттягивать этот вопрос. Но я думаю, что не только я об этом думаю.
А почему изменить статус? Сейчас.
Нет, ну статус имеется
в
виду. Нет, нет. Я имею в виду, изменив юридический, так сказать, смысл отношений. Вот не статус, я, наверное, не так сказала.
Это понятно.
Ну, да? Понятно, да. То есть все равно, если он, если музей-квартира переходит на самоокупаемость, он меняет свой статус. И юридический смысл отношений меняется. Я вот это имела в виду. То есть я уточняю.
А дом Скрябина, он тоже в эту систему входит?
Нет.
Нет, он сам по себе, конечно, это же не дом, это не музей-квартира, их не очень много, надо, кстати, посмотреть.
Нет, там нет, почему? Почему это квартира?
Квартира Скрябиновская.
Дом Скрябина.
Нет, он называется только дом Скрябина, это не его квартира, это не то место, где он живет.
А в квартире разве ничего нет?
Честно говоря, не знаю.
Я думаю, нет, что нет.
Нет ничего. Домом Скрябина там, знаете, это как с усадьбой Шаляпина, как с усадьбой Чайковского в Москве, я имею в виду, с домом Чайковского. То есть это же места, в которых, это Прокофьева, опять-таки, музей. Они называют, что это мемориальный, там, усадьба Шаляпина. Он не жил в Москве в усадьбе никогда. Это все он, по сути дела, подарил жене и улетел в Америку. То есть это как бы и так же то же самое с Чайковским. То есть никогда не жил на там вот на Садовой, Садово-Кудринская, по-моему. Вот у Гальденвейзера, да, там Александр Борисович, он там жил, и даже экскурсии водил. Ну, то есть он, половина квартиры музей.
Ну там больше квартир, вот
там, я помню, там две квартиры. Мы сейчас вот движемся к тому, чтобы хотя бы повесить табличку на дверь. О том, что здесь есть музей.
Ну нет, ну правда, да, потому что. Нет, ну у вас там висит на самом деле мемориальная.
У нас мемориальная доска, но никто. Вот, то есть
да, же... никто не ассоциирует. Ну, нет, я думаю, что это вообще, как бы, так сказать, стремительный такой вот поток времени, который, да, который он просто дал. И потом, конечно же, мы лишены вот этой вот информационной, как бы, информационных акцентов, на самом деле.
А, кстати, вот Федоровских же есть тоже такая квартира мемориальная?
Нет.
Нет?
Нет, их очень немного, на самом деле.
Они ведь вместе были.
Да,
да, да. Одно время
над
одними постановками работали.
Да, 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 и дружили. И вот Пирогов тоже здесь же жил, и тоже они вместе работали, солисты. Ну, и Обухова тоже, Обухова. Потом кто еще? Вот, то есть,
Козловский. Глер, по-моему, здесь же жил.
Нет, Глер не жил. Ну, по крайней мере, точно не в этом доме. Козловский.
Козловский жил
в 4-м подъезде, сейчас там живет его внучка, дочка. Вот и мы так как бы, ну, то есть мы дружим.
Дочка и внучка, да?
А, да, да, да. Угу. То есть они там с семьей. Абсолютно относящиеся к музыке.
Угу.
То есть очень такие тоже трогательные.
Ну, Иван Семенович, он был совершенно замечательный. Я, кстати, его помню. Вот Иван Семенович, это вы себе не представляете. Вы знаете, я помню то время, когда начинались первые телевизоры.
Угу.
Вот самые первые, да, вот еще вот с линзами, вот такие, да. И вот, вы знаете, я помню Козловского, как его выступление по телевизору. Меня мама не... Ну, как бы у нас такая была, так сказать, довольно, ну, обычная, так сказать, семья. И она меня не водила ни в церковь, я редко, так сказать, ходила в театр, но всегда для меня это было, так сказать, большим событием. Но Козловский меня поразил. Знаете, я вот до сих пор чувствую, как вот это вот сердцебиение, прям буквально, вот, видимо, так сказать, ну, я, видимо, была, я в этом смысле, наверное, совершенно просто никогда не знала, не думала, потому что я очень хорошо помню два, так сказать, два как бы сюжета своего детства, да.
Mm-hmm.
Это вот первый сюжет, когда мы пришли в гости к маминому начальнику, а они жили, мы жили на втором этаже, они жили на третьем, потому что это было такое закрытое очень учреждение, и всем давали вместе как бы, mm-hmm. квартиры, а у них была большая квартира с, так сказать, большими часами, вот здесь, да, то есть такая стабильная, так сказать, да, и они там слушали музыку, то есть у них было это принято, и вот они поставили лунную сонату, и я никогда не забуду, какой, как я подбежала, ну, я маленькая еще совсем была, то есть, ну, что у меня там было, 5, ну, я не знаю, ну, 5, ну, даже не 7, я еще в школу не ходила, это точно, а может быть, где-то первый класс, я не знаю, ну, то есть, совсем была кроха, да, и я вот никогда не забуду, какой на меня это произвело, вообще, что я не могла, я просто приросла к этому, вот, как бы, да, к этому вот, меня невозможно было оторвать. Да, то есть вот у меня закатывались...
Отпечаток вот.
Да, вот у меня закатывались глаза, так сказать, да, и какой-то это был... Ну, то есть я это помню.
Угу.
Я помню вот это вот, я повторяю, свое сердцебиение. И то же самое на меня произвело вот выступление Ивана Семеновича. Вот, ну, совершенно, то есть я его просто вот вижу. Вот я сейчас закрываю глаза и вижу, как он пел. Меня потрясло это. Вот, и меня потряс этот его голос, чистейший совершенно, да. Вот... Ангельский.
И у него отношение к людям.
Да. Просто
он был. Не, он,
вот. И, видимо, я вот это почувствовала.
Это вообще просто. Он плакал на похоронах у Николая Семеновича, как ребенок. Просто.
Да.
То есть
я
все,
думаю,
кто
что
видели,
да. Я думаю, что да.
Были, ну, просто...
Я могу, думаю, что вот именно это и делало его голос таким... Ну, то есть вот это корреспондировалось, вот это отношение к людям, так сказать, корреспондировалось с тем, вот как он пел. Меня это потрясло. То есть я повторю, что я это помню до сих пор.
Угу.
Вот меня это просто потрясло. Я потом не слышала. Ну, то есть, потом, конечно, но вот это что-то базовое. То есть я думаю, что вот как-то так. То есть это, конечно, фантастика.
Я гораздо более позднее время, по-моему, 80-е годы. Консерваторию в Белом зале, ну, от которой теперь зал Мясковского, Шнитке показывал запись Фауста. Ну, знаете, вот эта вот оратория камерная.
Да-да-да.
Я не помню, как жанр называется. Фауст. И был Козловский. И, да, и показывал, и было там такое обсуждение, там преподаватель консерватории, там по-разному. И Козловский тоже пришел. И, причем он говорил в основном о каких-то чисто таких профессиональных вокальных аспектах. Вот, удобно ли вот эту партию петь. И вот как профессионал просто выступил.
Да.
Нет, ну воздействие он оказывал совершенно. Вот, просто я... Так что вот рассказывайте его потомкам, что тут вот... Есть такие воспоминания, которые вот просто... Ну, лично я, вот, оценивая сейчас, в общем, свою вот собственную жизнь, да, вот, понимая какие-то ее, так сказать, особенности, я думаю, что он сыграл большую очень роль вот, в том, что, так сказать, ну, что я вот прожила жизнь свою так, а не иначе. Да, вот, что я там, так сказать, сумела сохранить то, что я сохранила, а не, так сказать, не развеять по ветру. Потому что у него был абсолютно голос... И отношение к... И чувство, да, вот этого пения, да, вот самого по себе, да, абсолютно соборное. Я по-другому не могу сказать. Потому что, ну, было видно, что вот, да, вот, что вот А в жизни этого не было.
А через музыку, потому что да.
Да, через музыку. Через музыку. Через музыку и через вот эти слезы.
Угу.
Понимаете? Потому что это, конечно, просто. Я помню это вот сердцебиение буквально. Это вызывало, конечно, такое воздействие. Что?
Хотя, с другой стороны, подражатели тут такое, хочется, чтобы это было вот как алмаз, в своем роде единственный. Вот, а дальше все это так, распыление.
Да.
Нет, мне кажется, что должно пройти еще очень-очень много времени для того, чтобы так сказать, и мы должны обрести какой-то благоприятный путь единения как бы культуры, истории, представление о будущем, для того, чтобы, так сказать, появились люди, вот, отношения к культуре, которых, в общем, было бы, ну, хотя бы немножко напоминало то отношение, которое вот реализовывало у себя вот и такие, как Николай Семенович, как Таня Васильевна там, и так далее. Понимаете? Потому что это ведь касается абсолютно всего. То есть это не просто вот взял и появился. Это же ведь семейные традиции, это как бы социальный опыт, нетравмированный, скажем так. Потому что ведь вот почему, так сказать, скажем так, вот все развивалось. Это было ужасно все, конечно, так сказать, но все-таки мы выстаивали, вот и войну выиграли, и все. Только потому что у нас не было вот, ну, какого-то. У нас была травма огромная, вот эта революция, да, но все-таки вот в базе в своей вот. Это был, конечно, не травмированный социальный опыт, он был таким более-менее, так сказать, разнообразным, потому что было очень много разных слоев. И он был, конечно же, очень таким открытым. Вот это разнообразие было открыто. Потому что, я повторяю, при всей сложности вот этой вот конфигурации, тем не менее, крестьянская культура, там она содержала какие-то, так сказать, у нее были какие-то инструменты внутренние, мы не знаем какие, да, вот какие-то вот инструменты, которыми она лояльно относилась там, скажем, к, ну, относительно лояльно, там, к городским каким-то, и то же самое. И только вот эта вот, как бы, актуализация ненависти, конечно, такой классовой, да, вот она, так сказать, сыграла, конечно, совершенно страшную роль. Она возбудила, она страсти возбудила, это же понятное дело, что да, это вот такие социально-психологические чисто, так сказать, были. И она сломала очень много.